Всем привет! Это подкаст «Окко Спорт», вне игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева, и сегодня мы записываем последний выпуск первого сезона подкаста. Это всего лишь первого сезона, будет обязательно второй сезон, начнется, наверное, примерно тогда же, когда английский следующий сезон, но вот конкретно на этом выпуске мы историю длиной в странный, пандемийный и, в общем, такой непредсказуемый сезон заканчиваем. И на прошлой неделе, уже после конца АПЛ, мы посмотрели три финала с участием английских клубов. В одном финале английская команда проиграла. Это финал Лиги Европы. Манчестер Юнайтед проиграл Унай Эмери. Я даже понял, что я не буду называть клуб, который он тренирует. Неважно. В финале Лиги Чемпионов победил Унай Эмери. В другом матче, соответственно, английская команда обыграла не английскую. Это Брентфорд и Свонси, которые в финале чемпионшипа выясняли, кто будет в АПЛ играть. И в третьем финале английская команда и выиграла, и проиграла. Ну, такое может быть, когда Сити и Челси выходят в финал Лиги Чемпионов. Три разных матча, три разных впечатления. Даша, расскажи, какой финал тебе понравился больше всего?
Всем привет, да, финальный как-то выпуск, знаете, уже ностальгическое какое-то ощущение.
Финальный выпуск с финалами, да.
Финалы действительно получились разными. Я сразу признаюсь, что я не очень внимательно, мягко говоря, смотрела финал плей-офф чемпионшипа, а точнее не смотрела его совсем, но было очень увлекательно, потому что половина моих коллег, с которыми мы обычно работаем на матчах АПЛ, я была всю прошлую неделю в отпуске, поэтому все эти финалы смотрела по телевизору, а вот коллеги продолжали работать, и половина из них поехала в Португалию, куда можно из Англии улететь без каких-то карантинов, и работали, естественно, в финале Лиги Чемпионов. А несколько счастливчиков работали на Уэмбли в тот же самый день и, в общем, активно там постили фотографии, как же, в общем, чемпионшип и команды приближаются к АПЛ. Ну, слушай, мне понравился финал Лиги Чемпионов, на самом деле. То есть он получился, очень многие аналитики, эксперты и прочие говорят, что он получился скучный. По счету, конечно, да, но по игре он смотрелся, и это было... Несмотря на то, что мы посмотрели какое-то невероятное количество матчей Челси против Манчестер-Сити в этом году, что Тухель там все три раза обыграл Гвардиолу, но как-то прям вот хороший финал, слушайте. И болельщики были, и стадион это очень симпатичный, и я была там на финале Лиги наций, где играла тоже сборная Англии пару лет назад. И вообще Порту, мне кажется, прекрасный футбольный город. Я думаю, что все английские фанаты, кто туда поехали, они получили просто массу удовольствия. И гораздо больше, чем фанаты МЮ, на самом деле, как мне кажется, на выезде.
100%. Мне тоже очень понравился финал. Показалось довольно бодрой игрой, потому что финалы больших турниров часто бывают куда более закрытые. Скорее, похоже на то, что в финале Лиги Европы происходило. Здесь было классно, и сюжет классный, и главное, сработало то справедливое распределение трофеев, на которое я намекал, по-моему, в позе еще в прошлом выпуске, что Кубок Англии должен достаться Лестеру, АПЛ Сити, а Лига Чемпионов Челси, просто чтобы у всех было поровну.
Мне бы еще очень хотелось, чтобы Лестер попал в топ-4 в чемпионате, а Челси, соответственно, попал бы в Лигу Чемпионов через финал Лиги Чемпионов, но ладно, раз уж это называется «Как упомянуть Лестер на третьей минуте нашего подкаста, если Лестер не играл ни в одном из этих финалов». Ну все, я больше не буду, обещаю.
Да, так бы было, конечно, максимально справедливо, или, по крайней мере, максимально равномерное распределение, но мы знаем, что в жизни такого не бывает. Я вот о чем хотел поговорить. Я думаю, что огромное количество умных людей уже объяснили, как там Гвардиола конкретно намудрил в финале. Мы это, наверное, повторять...
Недостаточно умные для таких объяснений, да?
Да, и...
Поговорим о чем-то другом.
Тут есть много интерпретаций. Я, наверное, точно скажу, что эта победа Челси для меня... куда более цельная и заслуженная, чем победа Челси в финале Лиги Чемпионов 2012 года, хотя я там тоже болел за Челси, но, конечно, был какой-то момент, когда очень долгое время, вот как и с Пепом Гвардиолой, каждый год ходят и говорят, да ты не умеешь состав на решающие матчи выбирать, и, как бы, с одной стороны, это, мне кажется, ну, все-таки несколько наивным и глупым по отношению к одному из самых крутых тренеров современности, но, с другой стороны, это действительно справедливая претензия, действительно у него такая проблема есть. Но к Челси, как клубу, была такая же претензия, что вы случайно выиграли один раз Лигу Чемпионов, и как бы непонятно, когда сможете в следующий раз. И сейчас, конечно, этот раз куда более заслуженный, и мне кажется, на самом деле, я даже еще и рад еще и потому, что мне все равно кажется, что из-за того, что у Сити очень мощные ресурсы, не то, что они там сильно больше, чем у Челси, но у Челси своя история с тренерской чехардой, и вот мне как-то кажется, что Сити именно из-за того, что там Гвардиола будет оставаться, из-за того, что там крутые игроки, наверняка они и в следующем году, и через год будут ближе к потенциальному участию в финале, к потенциальному победе в Лиге Чемпионов, чем Челси, и поэтому кажется, что вот у Сити еще будет свой шанс, и у Гвардиолы наверняка будет свой шанс, и хорошо, что сейчас получилось, как получилось. А спросить вот я о чем хотел, тебе не кажется, что на финиш сезона как будто все немножко перевернулось? Мне сейчас чуть не самой успешной командой английской на данный момент кажется вообще Ливерпуль, который из безнадежной ситуации выбрался на третье место, скосил Лигу Чемпионов, а вот посмотри на другие. Ну, Сити выиграли титул, но проиграли главный матч сезона. Манчестер Юнайтед мало того, что, да, закончил на втором месте, но это не трофей. Проиграл свой финал Еврокубка. Лестер с кубком потерял шансы на участие в Лиге Чемпионов. Вот какую команду не возьми, как будто сезон закончился лучше всех, вот реально получается у Ливерпуля и у Челси. У тебя нет такого варианта? Или ты до сих пор празднуешь победу в Кубке, и тебе все равно, как там остальные сыграли?
Нет, я согласна абсолютно точно, что у Челси, мне кажется, получился лучший финиш сезона. У них сложилось, в общем, все, что могло сложиться при учете того спада, который у них был в середине сезона, и со всей этой историей с увольнением Лэмпарда, с приходом Тухеля. И мне кажется, что у них вот абсолютно точно сезон как бы клево и круто сложился. Про случайность выигрыша Лиги Чемпионов, слушай, мне кажется, что Порту, да, в начале 2000-х можно еще сказать, что они как-то там случайно что-то выиграли.
Ладно, там Мурини был. Надеюсь, он тебя не слышит просто сейчас. Учти, у него есть время сейчас слушать наш подкаст, как бы у него много свободного времени, он точно совершенно...
Я думаю, что если бы мы записывали подкаст про итальянский футбол, он бы, конечно, нас слушал, готовясь к следующему своему сезону в Италии, но... Мне кажется, что здесь, бывает такое, что на вот именно в кубковых турнирах, да, Лига Чемпионов все-таки кубковый турнир, потому что это как плей-офф, да, они очки набираются просто по ходу сезона, то здесь бывают какие-то неожиданные результаты. Но я видела какую-то невероятную цифру, статистику, что Челси проигрывал по ходу всего этого Лига Чемпионского сезона, он проигрывал 4 минуты, если я правильно все это помню.
Ого.
И проигрывал он Краснодару, как бы, эти 4 минуты в шестом матче группового этапа. И все, как бы, то есть, в принципе, у них сезон по Лиге Чемпионов был нормальный, как бы. И поэтому Челси большие молодцы. Что касается Ливерпуля, слушай, я не знаю, но это, как бы, знаешь, какой-то такой очень утешительный приз, учитывая, что они вылетели отовсюду, они вылетели из всех кубков, из Лиги Чемпионов. То, что происходило с ним в середине сезона, это вообще кошмар. Они порушили все там домашние рекорды, всю нерушимость Энфилда. И в конце такие, ладно, хорошо, мы хоть в Лигу Чемпионов вышли. Не, молодцы, конечно, как бы тут к ним нет вопросов, нет претензий, там концовку сезона провели сильно, но мне не кажется, что Ливерпуль ощущает себя как бы большим героем, молодцом, выжившим, да, то есть, знаешь, это когда ты там тонул, понимаешь, на протяжении нескольких месяцев, а в конце все-таки как-то смог залезть на какой-то плот и радостно теперь дышишь от того, что у тебя есть кислород, да, возможно, но что у них это успешный сезон, мне не кажется, особенно если сравнивать по результатам Ливерпуля прошлых 2 лет, да, когда у них была сначала чашка Лиги Чемпионская, а потом чемпионство в ВПЛ. Я думаю, что нет. Я думаю, что это как бы, такой очень... Это завершение, возможно, цикла для Ливерпуля. То есть они сейчас там будут проводить какую-то новую трансферную кампанию. Не знаю, будут ли они продавать там Фермина, Салаха, кого угодно. Что будет со всем этим решаться? Как там Жота будет новым вообще главным центрообразующим игроком в следующем сезоне? Это завершение цикла, да, на такой, на не очень, я бы сказала, радостной ноте.
Да, я, наверное, понимаю, что я сравниваю действительно их самую низшую точку в этом сезоне с тем, что получилось в конце, и это выглядит не самым плохим вариантом. Наверное, когда, знаешь, в конце команда не выбирается из этого кризиса, и ей приходится там менять тренера, действительно, с кем-то прощаться, а сейчас вроде и в Лиге Чемпионов можно поиграть, и несмотря на то, что любой из там тройки нападения теоретически может уйти за какими-то там новыми вызовами, в тот же момент можешь подумать, а почему бы и нет, собственно, в следующем сезоне мы конкурентоспособны, Лига Чемпионов есть, зарплата по-прежнему такая же, там, насколько я понимаю, Ливерпуль не на следующий сезон-то не урезал зарплаты у игроков, в общем, можно продолжать, вот. Ну и плюс гол Алисона, я думаю, что он вернул мне веру в конец сезона Ливерпуля, даже, может быть, если остальные игроки так не считают, но у меня вот какое-то ощущение, что там еще и Клоппу дали приз, по-моему, лучшего тренера месяца, не уверен, что он ему нужен, но... Да, видимо, у меня это как-то отложилось как какое-то все-таки восстание из мертвых, и это, конечно, неплохо, куда лучше, чем команда который называется «Арсенал», например, который, в общем, все почти весь сезон беспросветно было и закончилось так же.
То, что мертво умереть не может, как бы, да, в этом плане по ходу сезона, поэтому я думаю, что, да, «Арсенал» и, наверное, «Тоттенхэм» мы, как бы, вряд ли будем упоминать в этом подкасте сегодня, учитывая, что, конечно, там все совсем плохо. У меня просто есть ощущение, что так «Ливерпуль» не сыграл ни в одном из финалов, которые были за последние две недели, ну, и даже не сыграл в финале плей-офф чемпионшипа, как ни странно, то для них просто сезон закончился раньше, мне кажется. И последние туры у них были достаточно такие халтурные. Вот последняя действительно яркая вспышка — это гол Алисона в концовке очень тугой и тяжелой игры, которая была просто болезненно физически смотреть, мне кажется. И после этого, вот да, они так доползли на минималках, да, на сдутых уже немножко шинах до своей Лиги Чемпионов. И, ну, большие молодцы. Как бы есть команды, которые рушатся в таких моментах. Я не буду называть ее уже по 15-му разу за один выпуск, поэтому... Вот, а все, у кого были свои финалы, они все выиграли то, что... То, кому было больше нужно в тот или иной момент. Лестер выиграл Кубок Англии, да, действительно, Челси выиграл Лигу Чемпионов. Сити снова выиграл АПЛ, и... Ну, посмотрим. Многие говорили, что если, например, Сити выиграет Лигу Чемпионов, значит, Гвардиола быстрее уйдет. Мне кажется, Гвардиола просто уйдет в конце своего контракта, как бы, и на этом все. У него есть там еще сколько, пару лет, чтобы до 23-го, по-моему, до 24-го года у него контракт. И есть у них вот возможность как бы выиграть еще, попробовать пару раз. Ну, может быть, в следующий раз, когда он выйдет... Он же уже вот научился проходить этап четвертьфинала, например, или там полуфинала, и научился не мудрить с тактикой там. Возможно, как бы в следующий раз он будет не мудрить с тактикой в финале. Это, в общем, такая история обучения на собственных ошибках.
Давай расскажем о команде, которая в следующем году будет играть в ВПЛ впервые в своей истории. Это Брентфорд, команда из Лондона. Возможно, для кого-то это стало открытием. Ее часто путают с Брэдфордом, который находится в Йоркшире и который когда-то давно играл в ВПЛ. Тем не менее, это на самом деле еще одна лондонская команда. То есть у нас Фулхэм вылетел, но Брентфорд и Уотфорд, которые формально не Лондон, но совсем рядом, вернулись обратно. И, я так понимаю, ты должна, в общем-то, по-хорошему этому быть рада, потому что в зоне досягаемости у тебя будет еще один клуб, тем более на котором ты, по-моему, не была.
Да, я действительно там не была. Я бы, кстати, очень сомневалась, называя его лондонским клубом. Я понимаю, что если мы сейчас будем делить по там всяким лондонским районам, но вот в моем ощущении он от центра, я смотрю прямо сейчас на карту, и от центра он удален примерно настолько же... Ну ладно, Уэмбли лондонский стадион, но все равно, это уже такая же окраина далекая просто. Вот у меня почему-то...
Слушай, ну он ближе к центру, чем Кристал Пэлас, ну правда.
А, это от меня нет, человек, я просто близко к Кристал Пэлас.
Всю жизнь жил в южном и восточном Лондоне, а я, например, как человек, который жил ровно между стадионами Фулхэма, Куинс Парк Рейнджерс и Брентфорда, для меня это был чуть ли там не домашний стадион. Ну, я на него не ходил, потому что Брентфорд тогда играл в Лиге 1, в третьем дивизионе, и пару раз мне было достаточно сходить туда, чтобы понять, что это не самая впечатляющая команда, но потом с ней произошли перемены. До того, как я скажу, какие перемены, расскажи, что было главной достопримечательностью старого стадиона Брентфорда?
Ну, Гриффин Парк — это совершенно прекрасная, конечно, была история. Я на нем была. Я не была на нем внутри, но я была на нем снаружи, потому что это уникальная,
это правильно.
По всей в Англии история. Это стадион, у которого на четырех углах находилось 4 паба. И это, мне кажется, очень такая прекрасная рабоче-классовая история, которая не очень сильно вяжется с западным Лондоном в таком классическом представлении, да, потому что западный Лондон, это вот все представляют такое все элитное, красивенькое, там белые домики с розами, а тут прям рабочий класс, там у них стадион был, по-моему, насколько, на 10, на 15 тысяч человек, и там на них было вот 4 паба, как раз, чтобы равномерно каждая трибуна, видимо, после матча шла в эти самые пабы, и в одном из них, кстати, снимали же часть «Хулиганов зеленой улицы», собственно, сюжет, где они пьют в пабе, почему-то в восточном Лондоне не нашли возле парка это все и решили поехали снимать в западный Лондон, поэтому да, мы там были, мы там пили не с Элайджа Вудом, да, но просто, в общем, тоже с футбольными людьми, и но они переезжают же на новую арену, или переехали уже, если я правильно понимаю?
Уже переехали, да, на недалеко совсем от того же места, и это все стало возможным, потому что владельцем Брентфорда в какой-то момент стал человек, который за него с детства болел, Мэтью Беном. Он сделал состояние на ставках, на тотализаторе, и так же, как и владелец Брайтона, на самом деле, И в какой-то момент стал такую футбольную империю строить, еще и пользуясь тем, что в его команде какие-то, видимо, крутые математики, аналитики, они начали заниматься продвинутой статистикой, находить неизвестных игроков во всяких там скандинавских лигах, привозить их в Англию. Потом он купил себе, значит, датский клуб Мидтьюлан, и они как-то между собой обмениваются игроками. Сейчас, по-моему, в Брентфорде 7 датчан, что ли. Не все играют в основном составе, но там явно колония какая-то совершенно запредельная. Но они как немножко как Red Bull Leipzig и Red Bull Salzburg вот так вот существуют в такой зависимости. Хотя Брентфорд... Да, хотя Брентфорд только сейчас в ВПЛ вышел, а Мидтьюлан, в общем, довольно часто в Лиге Чемпионов играет, потому что Дания, конечно, там попроще им соперничать. Ну вот, и они неплохо продают игроков, то есть они продали Нила Мапе в Брайтон, Бен Рахма сейчас играет в Вестхэме, Олли Уоткинс вообще в сборную Англии попал за один сезон с Астон Виллой, да, а раньше тоже в Брентфорде играл. И вот сейчас у них есть люди, которые, мне кажется, тоже вполне, если не летом перейдут, то после сезона в ОПЛ, это нападающий Айван Тони, там, с каким-то там 30 голами, по-моему, в сезоне, вот. И такая очень хорошая команда, хоть и стадион у них теперь новый, ну, наверное, это неплохо, просто пабов там явно меньше, чем 4. Вот, я думаю, тебе здорово туда будет ходить.
Мне вообще очень нравится та тройка, которая вышла в АПЛ на следующий сезон, потому что, ну, во-первых, Норвич вернулся, это прям очень приятно и мило, и Норвич замечательный город, и он представляет, да, так, восток Англии, и это тоже здорово и географически как-то разноображивает страну. Уотфорд и Брентфорд, да, у нас теперь пчелы против шмелей, точнее, шмели против пчел, и ездить далеко не надо будет. Я, на самом деле, очень радовалась, что вышел Брентфорд, а не Суонзи, потому что со Суонзи у меня такие немножко вьетнамские флешбеки, я была там один раз, и мне там катастрофически не понравилось. Это Уэльс, причем это Уэльс такой, при всей моей, в общем, любви к Кардиффу, который максимально обаятельный, в принципе, весь Уэльс очень симпатичный, и как часть Великобритании, да, и как сборная, и как все что угодно, но Суонзи просто вот... Это рабочий классовый город, где, по-моему, самый высокий процент безработицы по Великобритании, что-то порядка там 16%, какие-то, в общем, невероятные там цифры. И это был февраль, и это была отвратительная погода, и как-то что-то вот... Там еще Лестер проиграл в тот день. В общем, вообще у меня со Суонзи не сложилось, и поэтому я, да, так следила за пуш-уведомлениями о финале. В общем, радостно там вопя за Брентфорд, и когда мне вообще все окружающие говорили, типа, зачем ты за них болеешь, я говорю, просто очень не хочу, чтобы Суонзи выходил. Поэтому мне нравится тот набор, который есть на следующий сезон. У меня, да, есть вот парочку... Один новый стадион, потому что в Уотфорде я была, в Норвиче я была. Вот, мне надо еще все еще доехать до Бёрнли, в конечном счете прокатиться там туром по Мидландсу с Вулфс, с Астон Виллой. И да, хороший будет сезон, я думаю.
Мы в предыдущем выпуске пообещали отвечать на вопросы. Некоторое количество вопросов до нас доехало. Спасибо, что оставляли их в комментариях. Так что мы начнем. Первый у нас вопрос будет про Кейна. Ты, правда, сказала, что мы не будем Тоттенхэм упоминать, но, видимо, придется.
Хотя, с другой стороны... Но он уже не Тоттенхэм, судя по всему.
Да-да-да, этот человек хочет уйти оттуда. Вопрос Алексея Смирнова. Он такой, как понимаю, в качестве перспективы продолжения карьеры Кейна больше рассматривается Испания. Это потому, что его не продадут прямым конкурентам или это его желание? Испанские гранды считаются более статусными или причина в чем-то другом? Ну, я бы вот сразу сказал, что мне кажется, что сам Кейн по каким-то инсайдерской информации хочет остаться в Англии. Я думаю, что это он там и мотивировал это тем, что его семье в Англии нравится жить.
Мне кажется, он просто поговорил с Гаретом Бейлом как бы за последние полгода в Тоттенхэме, и Гарет сказал, не надо туда ехать, язык учить, типа, черт знает, как это все учится, они потом будут все этим недовольны, обгораешь на солнце моментально, в общем, так что да, возможно.
Мне еще кажется, что Харри Кейн может оказаться таким же неадаптивным, как и Бейл, потому что когда Атлетик писал про его карьерные перспективы, мне очень понравилась, значит, фраза, что какие-то другие игроки сборной Англии где-то проговорились, что Кейн спрашивал их, каково жить вот на северо-западе, там, в районе Манчестера, видимо, подразумевая, что он в Юнайтед или в Сити перейдет. Но если человек спрашивает, живя в Лондоне, да, и живя в Англии, спрашивает, у игроков сборных, каково жить, значит, в 2 часах езды от себя. То есть, видимо, он, если он собирается адаптироваться к Манчестеру, то, ну, конечно, ни в каком Мадриде и в Барселоне шансов у него точно не будет. Мне это ужасно насмешило. Это даже, ну, как-то это более смешно, чем как адаптироваться в Санкт-Петербурге, если ты живешь в Москве или наоборот. Но это, конечно, немножко абсурдно. Вот, то есть, если для него может стать проблемой, то да, в Испанию тогда точно не надо. Но, на самом деле, серьезный ответ в том, что и Мадрид, и Барселона в диких долгах, уже Барселона так точно, которая вот буквально в день записи нашего подкаста еще объявила о переходе Агуэра, то есть там Кейн, конечно, никакой не нужен. Не то чтобы там Агуэра, понятно, тоже опция, которая может через сезон закончиться, и непонятно, что с ним дальше будет, но в любом случае это клуб, который не может себе позволить ни большую зарплату, ни большие деньги за трансфер, а всем известно, что если ты покупаешь игроков у Дэниела Леви, президента Тоттенхэма, то тебе очень много денег придется отдать. Наверное, теоретически Флорентино Перес на такое способен, но, ну, вот не кажется это, что это ни Реалу нужно, ни самому Кейну. Вот, поэтому тут логично второй вопрос, я тебе уже его передрессую, Максим Андреев его задает. А где будет Кейну лучше, если он перейдет в другой клуб АПЛ? Челси, МЮ или Сити? Ты как думаешь?
С точки зрения его адаптивности, я думаю, в Челси, чтобы ему не пришлось далеко уезжать из Лондона и привыкать к жизни, к тяжелой жизни на северо-западе. И многие говорят, я опять сейчас не берусь вообще рассуждать про тактику и про то, в какую там систему лучше встроиться, исключительно на моих личных каких-то эмоциональных ощущениях, я бы посмотрела на него в Сити, да, потому что Сити играл там весь этот сезон, например, без классического нападающего, да, и там творили что-то совершенно непонятное. А здесь-то будет новая такая тактическая головоломка для Гвардиолы, хотя я не знаю, мне кажется, что как бы головоломка и Харри Кейн — это две противоположные вещи. Мне кажется, он максимально прямолинейный в том, как он там типа играет в футбол, но в Сити я бы на него посмотрела. Мне просто нравится на самом деле то, что происходит в нападении у Челси и у МЮ сейчас, и я бы не хотела это как-то рушить и добавлять туда Кейна в эту систему. Плюс я сразу скажу, что как бы я не сильно большой фанат Харри при всем, в общем, его гении и так далее. Плюс я морально готовлюсь к тому, что сейчас тут будет чемпионат Европы, и сейчас как бы из каждого утюга у нас мы будем орать про то, что это опять новая надежда сборной Англии уже 15 тысяч лет, что it's coming home, что типа футбол возвращается домой, и что Харри Кейн на протяжении следующего месяца будет во всех английских газетах, во всех интервью, во всех обсуждениях. И, конечно, очень здорово, что Евро перенесли, например, для него в первую очередь, потому что прошлый год он бы там за травмой все это пропускал, но я бы в Сити, да, на него посмотрела. Мне кажется, это интересная новая головоломка, в первую очередь, да, для Гвардиолы, который вот перестроил в этом сезоне команду, а сейчас перестроит ее еще раз, и вот как это все будет работать, кто из полузащитников в Сити, если, например, у них была такая связка с Соном, получится у них связка, например, с Кевином Де Брёйном, когда он там зарастит все свои переломы носа, глазницы и всего остального, который он получил на финале Лиги Чемпионов. Так что я, да, отправляю его, наверное, в синюю часть Манчестера. А у тебя есть предпочтение, где посмотреть на Кейна?
Я думаю, что твой вариант наиболее реальный, потому что действительно и деньги у клуба есть, и у него есть амбиции выигрывать, а это проще делать в Сити, чем в любом другом клубе. С точки зрения какой-то культуры, традиции, вот все пишут, что Дэниел Леви в Челси вообще игрока не продаст, потому что, несмотря на то, что главный соперник Тоттенхэм – это Арсенал, но у Тоттенхэма с Челси тоже непростые отношения, и типа вот они прям какие-то соперники прямо, и не будет надо этого делать, даже несмотря на то, что Челси теоретически способен купить. Хотя у Челси за последние годы такой уже шопинг был, что, может быть, и не надо. Я бы, конечно, предпочел его скорее в МЮ увидеть, потому что мне как-то кажется и идея Кейна такого, ну да, я тоже его называю классическим английским нападающим, хотя он даже в этом сезоне, в текущем при Мурине показал, что он может по-разному играть, но все равно мне почему-то как-то хочется увидеть его больше в Манчестер Юнайтед, потому что там и вроде и нету такого явного нападающего, плюс, ну, усилять и без того самую сильную команду чемпионата Сити не хочется Кейну. Все-таки Кейн точно у него несколько лет еще впереди. Даже если кто-то говорит, что он такой вариант для топ-клуба, в который ты вкладываешься и получишь от него, ну, максимум, может быть, 3 года, потому что ему там сколько, 28 уже почти. Во-первых, мы не знаем, как будет складываться его судьба. Может быть, он будет тоже каким-то там фитнес-фриком, который будет играть до 35 минимум. Вполне может быть. А во-вторых, ну не знаю, он Манчестер Юнайтед когда-то Робин Ван Перси подписывал и тоже довольно быстро с ним расстался, зато все цели, которые они с ним поставили, они выполнили. Это было круто. Я почему-то вот как-то такой какой-то сценарий представляю, что там Кейн приходит в Манчестер, а они сносят и Ливерпуль, и Сити, и, может быть, не с первого раза, может быть, не со второго, но почему-то вот мне как-то вот там хочется посмотреть на него. Возможно, там он больше всего будет играть, больше всего на него найдется вариантов с тем, чтобы вот таким быть суперзабивным нападающим.
Я напомню всем нашим слушателям, что перед началом этого сезона Ваня прогнозировал, что Манчестер Юнайтед выиграет чемпионат, и, видимо, ты пытаешься, чтобы все-таки в следующем году этот прогноз сложился.
Хоть когда-нибудь, не так важно когда. Следующий вопрос тоже Алексей Смирнов задает, и он такой, что думаю, если бы Пеле 70-х перенести в условный Саутгемптон, да, это жестоко, конечно, в стартовый состав он пробился бы далеко не сразу. Также, мне кажется, игра сильнейшей команды 50-летней давности против нынешнего середняка АПЛ получилась бы избиением младенца. Ну, очевидно, середняк АПЛ был бы в роли взрослого дядьки. Как вы думаете, какие показатели играют в этом роль, и как вообще можно, есть ли некоторый рейтинг факторов, влияющих на развитие футбола? Не знаю, очень часто такое говорят, и сами футболисты иногда говорят, правда, обычно все футболисты-легенды наоборот говорят, что мы нынешних бы возили только так, вот, а люди, которые следят за современным футболом, говорят, да там никакой Марадона сейчас бы не продержался и в темпе, которым нужно было продержаться какое-то количество минут, ну, 100%. Понятно, что физика, что прессинг, что все именно какие-то атлетические показатели спортсменов, футболистов, они точно улучшились. Но я не уверен, что какой-то есть супер принципиальный прогресс именно, например, в технике обращения с мячом или просто в реализации таланта. Вот даже иногда, ну не знаю, мне кажется, вот ты когда работал в Локомотиве, не знаю, видел ли ты такие примеры, когда какой-нибудь закончивший, например, там 5 лет назад футболист, который в тренерском штабе, выходит и молодых 20-летних просто одним касанием убирает, стоя на месте, никуда не бегая, и выдает передачи на 50 метров просто потому, что может. То есть, понятно, что современный футбол – это все сразу, но есть некоторые качества, которые, мне кажется, и 50 лет назад котировались точно так же, как котировались бы сейчас.
Я с тобой отчасти согласна, но это все та же история, да, про Месси и холодный дождливый вечер в Стоке, да, потому что люди уровня там Пеле, Месси, там Марадонны, кого угодно, они, конечно, могут решить момент, они, конечно, могут там ничего, в общем, даже не обладая какими-то физическими способностями, да, мы все видели там Марадонну в конце его карьеры, то есть это, в общем, был такой не очень быстрый и живчик. Но про того же самого Месси, например, даже сейчас говорят, да, что он, например, не возвращается в оборону, что он может решать впереди, но как бы он вот не дорабатывает там, где надо дорабатывать. Современный футбол, мне кажется, гораздо больше ориентирован на то, что, ну, рояль должны носить как бы все иногда, да, и это приходится делать. И вот это именно вопрос, там, можете ли вы продержаться 90 минут, можете ли вы продержаться там 60 минут даже в том числе. И это, естественно, другой подход, это, естественно, там другая физика, и плюс ко всему это, ну, бесконечный вопрос про скорость, да, я просто здесь на выходных еще, в числе прочего, посмотрела документальный фильм про Алекса Фергюсона, который вышел тут с его воспоминаниями. Там нет, если вы соберетесь это посмотреть, он вышел на Амазоне, и на Amazon Prime, и там нет ничего про там современный Юнайтед, даже про Юнайтед 2000-х, там все заканчивается на Требле, я уж прошу прощения за спойлеры для тех, кто, в общем, ожидал какой-то...
Но в 99-м году, да, если кто не знал, да, Юнайтед выиграл Требл, да, вот, сори, что там испортили вам...
И там даже футбол, нарезки там из 90-х смотрятся еще как-то хоть более-менее, да, вот начало там АПЛ, но все, что глубже, все, что он там тренировал Абердин в 80-х, понятное дело, что это тоже Абердин, это как бы не мадридский Реал, но это выглядит совершенно дико, это выглядит, как будто ты футбол поставил там на скорость типа 0,5, и они как-то что-то, честно, медленнее бегают, там вратари вообще ничего не ловят, как бы они вообще не реагируют ни на что. Где-то нарезка, помню, в 70-х, где вратари вообще играют без перчаток, то есть это вот какие-то такие вещи, которые, ну, я плохо себе представляю футболиста, который именно смог бы сейчас себя реализовать, если его там виртуально, условно, перенести из 80-х, когда он был на пике карьеры, в 2020-й. Плюс, надо же понимать уровень ну, уровень денег, который сейчас стоит за футболом, автоматически с этим приходящий уровень профессионализма, да, то есть, когда Венгер там приехал из Японии и сказал, слушайте, а давайте мы не будем, как бы, пиццу есть тут, как бы, и пиво пить перед выходом на поле, да, и бургеры, и фиш-н-чипс кушать, а будем есть там, не знаю, какие-нибудь суши, рис и пасту с курицей, на него все смотрели, как на какого-то сумасшедшего, и все эти прекрасные и очень веселые истории про футболистов-англичан, например, там, из 90-х, из 80-х, которые после матча шли там пить с фанатами, и там потом еще могли всю ночь там кутить. Сейчас этого невозможно себе представить. Ну, во-первых, невозможно себе представить, потом тут же появится в таблоидах, а во-вторых, как бы ты скорее пойдешь потом там в свою эту криокамеру лежать, да, как Криштиану Роналду, и, в общем, делать себе одновременно массаж, иглоукалывание, какие-нибудь там ледяные горячие ванны, пить правильное выверенное питание, есть салат, выращенный специально там под барселонским, мадридским солнцем. Ну, то есть это просто тот самый, вот мне кажется, что просто футбол с технологической точки зрения, вот с точки зрения профессионализма и подхода к тому, насколько это все важно, круто, насколько надо посвящать этому там всего себя, что в футболе за последние там десятилетия просто очень сильно, мне кажется, изменился именно процент между там, как говорят, талантом и работой, да, если раньше ты мог выезжать на своем таланте просто куда угодно, во все угодно финалы и на все угодно кубки, сейчас тебе все равно приходится пахать. Никто не отменяет талантливость там Криштиану Роналду того же самого, но то, как он пашет и там, что он на себя делает, это совершенно удивительная вещь. Есть уникумы, да, типа Джейми Варди, у которых и талант есть, и они могут продолжать Red Bull пить, там, типа, и табак жевать перед матчами, и как-то все равно в 34 года бегать как заведенные. Но это уникумы. То есть, ну, наверное, у кого-нибудь единственного Пеле это случилось бы, но если бы вы, да, перенесли какой-нибудь, я не знаю, даже, например, если перенести Арсенал 2004 года вот в следующий сезон, да, в его лучшем виде, как бы вот та команда непобедимых смогла бы что-то показать здесь сейчас? Могла бы быть там, ну, я не буду задать вопрос, могла бы быть лучше, чем нынешний Арсенал? Это, в принципе, не очень сложно, наверное, да. Но вот как бы даже, мне кажется, на отрезке в 15 лет здесь невероятные просто проходят изменения именно по тому, как люди тренируются, да, и подходят к этому всему. Ну, а плюс, учитывая, что сейчас календарь переполнен, я думаю, да, что Пеле выходил бы только в какие-нибудь самые важные матчи, вот, но и свою там 1000 голов он бы вряд ли позабивал в современном мире.
Это да. Не, я в целом абсолютно согласен с тобой. Единственное, что я думаю, что как бы все равно супер крутые игроки с талантом, как у Пеле, смогли бы к нынешнему футболу адаптироваться, потому что им нужно было бы просто, условно говоря, натренироваться до того уровня выносливости, скорости и физподготовки, который доступен нынешним футболистам. Соответственно, все бы методики восстановления и всего остального, они бы, конечно, пошли на пользу. Вот. А так, да, 100% футбол быстрее, лучше и так далее. Но очень-очень многое зависит, то есть правильно сравнивать Пеле не с нынешним Саутгемптоном, а со всеми остальными людьми, а с тогдашним Саутгемптоном и с тогдашними его соперниками где угодно, в сборной, в клубе и так далее. Еще последний практический вопрос. Можем ли мы сделать некий гайд или топ советов для тех, кто хочет выполнить ачивку «Выезд на матч любимой команды»? Я бы начал с того, что нужно ПЦР-тест сдать, да, наверное,
да, сейчас это самое главное.
Ачивка, да, вакцинироваться. Вот, да, но когда вот все это закончится, или когда мы научимся это преодолевать довольно как-то спокойно, да, и будем знать, каким образом можно лететь, наверное, в данном случае речь об Англии идет. Какой у тебя, не знаю, топ-3 или сколько угодно советов, которые ты дала бы по поводу матча любимой команды, наверное, имеется в виду для болельщиков, которые живут в России или в русскоязычных каких-то странах, которые слушают наш подкаст? С билетов начинать, да? Это же самое сложное, как обычно.
Я здесь всегда говорю всем, и мне приходится бесконечно извиняться, потому что все, естественно, у меня регулярно спрашивают, как попасть на матчи. Я живу в Англии 6,5 лет. Билеты на матчи, на футбол я, мне кажется, покупала раз 5 в лучшем случае, да, потому что для нас это часть работы, и тот процесс, по которому журналисты попадают на матч, он, к сожалению, не подходит, в общем, всем болельщикам команды. Команд, но из тех историй, да, которые мы наслышаны от наших друзей и приятелей, которые именно приезжают сюда на выезда и гоняют по всей Европе за своими любимыми клубами, Я, ну, как мне кажется, опять, я исключительно теоретически это все говорю. Если вы там фанат какого-нибудь МЮ, Челси, чего угодно, Арсенала, у них у всех, как правило, есть фан-клубы, российские, казахские, русскоязычные в целом, как бы, в разных странах. Они есть там, не знаю, ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно. И очень часто у таких фан-клубов есть связи с... непосредственно клубами, с фан-базами, и вот через них я знаю, что многие люди приезжали и доставали билеты, то есть это, конечно, ограниченное количество. Это, конечно же, не история, что вы сейчас приедете такой красивый, вам сразу дадут билет на манчестерское дерби, например, сразу там в первый ряд, чтобы вы сразу за Сульшером сидели, но как бы попасть можно, да. И я, ну, наверное, да, вот первый мой совет будет зайти именно так. Второй мой совет... поумерить, ужасно будет звучать сейчас, поумерить собственные желания, да, и ожидания, и действительно все всегда хотят приехать посмотреть на, типа, топ-матчи, топ-дерби, я могу сейчас завести свою любимую волынку про то, что он все равно закончится 0-0, поэтому не ходите на него, но всегда на матче какого-нибудь... там, Челси против Норвич того же самого, да, в следующем сезоне будет достать билет гораздо проще, чем на Челси-Арсенал. Матчи Еврокубков очень часто продаются хуже, чем матчи регулярного чемпионата, потому что они в середине недели, особенно если вы играете с какой-нибудь там Цервяной Звездой или там кем-то еще. Можно в совет вам, подождите, когда российский клуб выйдет на вашу любимую команду. Был период, когда ЦСКА в Манчестер ездил просто каждый год как родной, и можно как-то зацепить это все и попасть там через там, фан-клуб, например, российской команды, которая приезжает сюда. Ну, а третий мой совет, он, наверное, не подходит тем, кто целенаправленно хочет поехать на выезд с любимой командой. Понятное дело, что если вы там болеете с детства за Ливерпуль, а я вам предложу, ну, давайте вы, может быть, там сходите на, не знаю, ну, не на Эвертон, да, но на какой-нибудь там чемпионшип, то вам будет гораздо менее интересно, и вам хочется попасть именно туда, на Энфилд, про который вы всегда ждали и мечтали. Но если вам просто хочется приехать и сходить на футбол в Англии, не надо бежать стримглав на стадион АПЛ, мне кажется. Атмосферы в том же самом чемпионшипе гораздо больше. Она именно вот будет не прилизанная такая, да, максимально приближенная к Суперлиге, а она будет атмосферная, где у вас будут атмосферные деды, которые ходят туда просто уже годами и поколениями. У вас будут все эти там пинты пива, все эти английские пирожки прекрасные, старые стадионы, продуваемые со всех сторон, какие-то старые лавки. Вот на тот же самый. Приезжайте на Фулхам в следующем сезоне. Мне кажется, они как раз сейчас перестроят там этот свой стадион. Фулхам прекрасный, замечательный, милый, уютный, и как-то все это будет здорово и клево. Вполне возможно, да, что народ сейчас попробует, не знаю, заходить через там Брэнфорд, через Уотфорд, да, чтобы приехать посмотреть, например, на Ливерпуль, на матчи именно с командой поменьше. Поэтому, ну, для начала, да, ПЦР-тест и прививку.
Я бы добавил, да, что, собственно, у всех клубов есть как бы несколько стадий билетной программы. Сначала продают тем, у которых там сезонные абонементы какого-то выше уровня, потом поменьше, поменьше. У многих клубов есть фан-клуб как бы неофициальный в стране, а есть фан-клуб для тех, кто просто, например, заплатил какое-то количество денег, и он получает каждый сезон, и он получает доступ там к определенным материалам на сайте и так далее. То есть это просто членство в фан-клубе за деньги. Но у таких людей может быть больший доступ к билетам, и действительно лучше эти билеты пытаться найти на матч либо кубка какой-то ранней стадии, особенно домашний, потому что таких меньше. На выездной как раз там на Арсенал где-нибудь с командой 6-й лиги туда как раз сложно будет попасть, а вот на домашний проще будет попасть. Если уж совсем как бы принципиально важно увидеть команду, очень хорошая опция, мне даже она пару раз нравилась, просто как даже на футбол посмотреть, это какой-нибудь... предсезонный турнир, на самом деле. Шансов может быть даже больше, чем на АПЛ, Emirates Cup. Не знаю, бывают очень интересные матчи, типа приезжает какой-нибудь неплохая какая-нибудь команда, типа Севильи, играет Товарняк, например, с тем же, не знаю, с кем угодно. Собственно, она может сыграть и с Манчестер Юнайтед перед сезоном, а может сыграть с Брэндфордом тем же. И попасть на все эти матчи намного, конечно, проще. И, возможно, это будет самый удачный шанс, да, в том числе включая такие проходные матчи где-то в Еврокубках. Вот, ну и да, возможностей довольно много. Один из них, наверное, сводится просто к деньгам, потому что попасть, например, в какую-нибудь ложу с полным там пакетом хоспиталити за очень много денег можно даже и на топ-клуб, и на топ-матч.
Причем, на самом деле, это по моему опыту, я помогала нескольким болельщикам, например, Челси, которые приезжали сюда, и они хотели попасть на матч, они приезжали, причем в начале января, то есть это вот самый такой активный период там после Boxing Day и вот самые новогодние все эти праздники, там естественно, Челси играл с какой-то совершенно ерундой, но минимальный, по-моему, самый там дешевый VIP-пакет на тот момент времени, там одно место в каком-то там самом простеньком буфете и кресло с не очень теплым подогревом, стоило что-то порядка там 250-300 фунтов. То есть, в принципе, в, может быть, в каких-то абстрактных цифрах это может звучать больше, как, там, и какой-то большой суммой, когда обычный там билет для обладателя, например, мембершипа, там, стоит, наверное, 50 фунтов, да, тут вы там в 5 раз дороже все это покупаете. Но если уж вы прилетели из другой страны и очень хотите попасть, это мечта всей вашей жизни, то можно, наверное, там раз в жизни, раз там в год в честь отпуска себе это позволить. Но это тоже надо ловить, это тоже за этим просто надо чуть внимательнее следить. Я думаю, что если болельщики, которые вот прям настроены на это сделать и приехать, то это все получится. Сейчас все мы ждем, я думаю, пару месяцев будем смотреть, как в Англии обстоят здесь дела там с вакцинацией, со всеми выходами из локдауна, с всякими новыми штаммами, которые нам сейчас напривет, какая-нибудь, не знаю, сборная Чехии, которая приезжает сюда играть на Евро. И говорят уже о том, что АПЛ будет с начала сезона, может быть, даже 50% пускать зрителей, да, а там, если все будет хорошо, если идут какие-нибудь там, типа, спорта вакцинации, то там, может быть, и по 75%, да, в какой-то момент времени. Я очень надеюсь, что в сезоне мы выйдем опять на полные обороты, и это будет проще уже для всех, потому что сейчас, конечно, когда меня по ходу сезона спрашивали, особенно в декабре, когда там пускали 2000 человек на стадион, и прекрасные люди приходили ко мне в комментарии и спрашивали, а как попасть на матч, я говорю, ну, боюсь, что никак, в нынешних реалиях, там народ стоит в бесконечных онлайн-очередях, но жизнь, правда, потихоньку возвращается на круги своя. Уже говорят о том, что, насколько я понимаю, неофициально, что то же самое Евро Уэмбли хочет провести, как минимум, там, решающие матчи типа полуфиналов-финалов при полной вместимости. И не знаю, пока как это будет реализовано, там, с медицинской точки зрения, будут ли требоваться там тоже всякие тесты и так далее, но если это сложится, то да, английский футбол вернется к нормальной жизни гораздо быстрее, и вы уже все, кто хочет, все сможет приехать и посмотреть английский футбол вживую.
Да, надеюсь, что так и будет. И последнее, наверное, что я еще напомню, что есть еще какие-то тоже пакетные предложения, в которые включают в себя, например, проживание в отеле рядом со стадионом, а таких много. У Челси есть свой отель, Millennium, по-моему, называется. Рядом с Олд Траффорд есть отель футбол, из которого вид вообще можно даже на Олд Траффорд открываться, и которым владеют братья Невилл и все эти вот ребята из класса 92, и иногда, опять-таки, за это можно переплатить, но получить гарантию того, что у тебя и отель, и билет, в общем, можно вот такие вот варианты выбрать. А футбол действительно скоро вернется, я надеюсь, в полном объеме, а главное, что он еще после того, как закончился АПЛ, он еще и возвращается на ОКО Спорт, потому что на ОКО Спорт будет Кубок Америки, который сегодня отобрали у всех стран, которые хотели проводить его, но, к счастью, вернули Бразилии, так что все наши старые знакомые типа Габи Жезуса, Фермина и все остальные, которых вы привыкли видеть в ВПЛ, они будут бегать на экране ОКО Спорт. Смотреть за ними можно будет по подписке, по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Ну, а нас, я не знаю, можно ли переслушать наши подкасты? Возможно, если мы затрагивали какие-то вневременные темы, это будет тоже полезно. Но главное, ждите, что мы вернемся в августе, подкаст возобновится. А это был последний выпуск первого сезона. И здесь были Ваня Калашников и Даша Конурбаева. Пока, услышимся осенью.
Всем счастливо, всем хорошего лета.